Он уходил все дальше и дальше и скоро превратился в маленькую черную фигурку на фоне чуть фосфорицирующих волн. Мне показалось, что он размахнулся и бросил в волны что-то белое. Наверное, это была босоножка. Вот так мы с ним и расстались. К сожалению, я не смог бы узнать его в толпе. Разве что случилось бы какое-нибудь чудо. Я никогда ничего больше не слыхал о нем, и, по-моему, ничего особенного в то лето на морском побережье не случилось. Вероятно, его девушка все-таки зацепилась за какой-нибудь сук, и они потом поженились, ведь у него были самые серьезные намерения. Я знаю только одно. Если когда-нибудь, пожимая руку новому знакомому, я вдруг почувствую, что становлюсь источником мощного магнитного поля, и вдобавок замечу, что новый знакомец много курит, часто покашливает, это кхим-кхум, значит, это, знаете ли он, феномен, средоточие чудес, гигантская флюктуация. Жилин закончил рассказ и победоносно оглядел слушателей. Юрий рассказ понравился, но он, как всегда, так и не понял, выдумал все это Жилин или рассказывал правду. На всякий случай он в течение всего рассказа скептически усмехался.
«Прелестно», — сказал Юрковский. «Но больше всего мне нравится мораль».
«Что же это за мораль?» — сказал Быков.
«Мораль такова», — объяснил Юрковский. «Нет ничего невозможного, есть только маловероятное».
«И кроме того», — сказал Жилин, — «мир полон удивительных вещей». Это раз. И два. Что мы знаем о вероятностях? «Вы мне тут зубы не заговаривайте», — сказал Быков и встал. «Тебе, Иван, я вижу, не дают покоя писательские лавры Михаила Антоновича. Рассказ этот можешь вставить в свои мемуары».
«Обязательно вставлю», — сказал Жилин. «Правда хороший рассказ?»
«Спасибо, Ванюша», — сказал Юрковский. «Ты меня отлично рассеял. Интересно, как это у него могло появиться электромагнитное поле?»
«Магнитное», — поправил Жилин. «Он говорил мне о магнитном».
«Да»,
— сказал Юрковский и задумался. После ужина они остались в кают-компании втроем. Сменившийся с вахты Михаил Антонович с наслаждением забрался в быковское кресло почитать на сон грядущий повесть о принце Гензе. А Юра с Жилиным устроились перед экраном магнитовизора поглядеть что-нибудь легкое. Свет в кают-компании был притушен, только переливались на экране глухими мрачными красками страшные джунгли, по которым шли первооткрыватели, да поблескивала в углу под бра глинцевитая лысина штурмана. И было совсем тихо. Жилин первооткрывателей уже видел, гораздо интереснее ему было смотреть на Юру и штурмана. Юра глядел на экран, не отрываясь, и только иногда нетерпеливо поправлял на голове тонкий обруч фонодемонстратора. Первооткрыватели страшно нравились ему, а Жилин посмеивался про себя и думал, до чего же нелепый примитивен этот фильм, особенно если смотришь его не в первый раз и тебе уже за 30. Эти подвиги, похожие на упоенное самоистязание, нелепые сначала и до конца, и этот командир Сандерс, которого бы немедленно сместить, намылить ему шею и отправить назад на землю архивариусом, чтобы не сходил с ума и не губил невинных людей, не имеющих права ему противоречить. И в первую очередь прикончить бы эту истеричку Просковину, кажется. Послать ее в джунгли одну, раз уж у нее так пятки чешутся. Ну и экипаж подобрался. Сплошные самоубийцы с инфантильным интеллектом. Доктор был неплох, но автор прикончил его с самого начала, видимо, чтобы никто не мешал идиотскому замыслу ополоумевшего командира. Самое забавное, что Юра все это, конечно, не может не видеть. Но попробуй вот оторвать его сейчас от экрана и засадить, скажем, за того же принца Гензи. Издавна так повелось и навсегда, наверное, останется, что каждый нормальный юноша до определенного возраста будет предпочитать драму погони, поиска, беззаветного самоистребления драме человеческой души, тончайшим переживаниям, сложнее, увлекательнее и трагичнее которых нет ничего в мире. О, конечно, он подтвердит, что Лев Толстой велик как памятник человеческой душе, что Голсуорси монументален и замечателен как социолог, а Дмитрий Строгов не знает себе равных в исследовании внутреннего мира нового человека. Но все это будут слова, пришедшие извне. Настанет, конечно, время, когда он будет потрясен, увидев князя Андрея, живого среди живых, когда он задохнется от ужаса и жалости, поняв до конца Сомса, когда он ощутит великую гордость, разглядев ослепительное солнце, что горит в невообразимо сложной душе Строговского Токмакова. Но это случится позже, после того, как он накопит опыт собственных душевных движений. Другое дело, Михаил Антонович. Вот он поднял голову и уставился маленькими глазками в темноту комнаты. И сейчас перед ним, конечно, далекий красавец в странной одежде и странной прическе, с ненужным мечом за поясом, тонкий и насмешливый грешник, японский Дон Жуан, именно такой, каким он выскочил в свое время из-под пера гениальной японки в пышном и грязном Хайанском дворце, и отправился невидимкой гулять по свету, пока не нашлись и для него такие же гениальные переводчики. И Михаил Антонович видит его сейчас так, словно нет между ними 10 веков и 1,5 миллиарда километров, и видит его только он, а Юре пока это не дано, и будет дано только 5 лет, когда войдут в Юрину жизнь и Токмаков, и Форсайты, и Катя с Дашей, и многие-многие другие. Последний первооткрыватель умер под водруженным флагом, и экран погас. Юра стащил с затылка фонодемонстратор и задумчиво произнес. — Да, отлично сделан фильм. — Прелесть! — серьезно откликнулся Жилин. — Какие люди, а? — Юра дернул себя за хохол на макушке. — Как стальной клинок. Герои последнего шага, только проскочили. Ковина какая-то неестественная. Да, пожалуй. Но зато Сандерс, да чего же он похож на Владимира Сергеевича? Мне они все напоминают Владимира Сергеевича, сказал Жилин. Ну что вы? Юра оглянулся, увидел Михаила Антоновича и перешел на шепот. Конечно, все они настоящие, чистые, но... Пойдем-ка лучше ко мне, предложил Жилин. Они вышли из кают-компании и направились к Жилину. Юра говорил, все они хороши, я не спорю, но Владимир Сергеевич — это, конечно, совсем другое. Он мощнее их как-то, значительнее. Они вошли в комнату. Жилин сел и стал смотреть на Юру. Юра говорил, а какое болото! Как это все изумительно сделано! Коричневая жижа с громадными белыми цветами и блестящая скользкая шкура чья-то в тине и крики джунглей! Он замолчал. — Ваня, — сказал он осторожно, — а вам, я вижу, картина не очень? — Ну что ты, — сказал Жилин, — просто я уже видел ее, да и староват я для всех этих болот, Юрик. Я по ним хаживал и знаю, что там на самом деле. Юра пожал плечами, он был недоволен. Право же, дружище, не в болотах суть. Жилин откинулся на спинку кресла и принял любимую позу. Закинул голову, сцепил пальцы на затылке и растопырил локти. И не подумай, пожалуйста, что я намекаю на разницу в наших годах. Нет, это ведь неправда, что бывают дети и бывают взрослые. Все на самом деле сложнее. Бывают взрослые и бывают взрослые. Вот, например, ты, я и Михаил Антонович. Стал бы ты сейчас в трезвом уме и здравой памяти читать повесть о Гензе? Вижу ответ на твоем лице. А Михаил Антонович перечитывает сейчас Гензе чуть ли не в 5-й раз, а я впервые почувствовал прелесть его только в этом году. Жилин помолчал и пояснил. Прелесть этой книги, конечно. Прелесть Михаила Антоновича я почувствовал гораздо раньше. Юра с сомнением смотрел на него. «Я, разумеется, знаю, что это классика и все такое», — сообщил он, — «но читать Гензе 5 раз я бы не стал. Там все запутано, усложнено, а жизнь, по сути своей, проста, много проще, чем ее изображают в таких книгах». «А жизнь, по сути своей, сложна», — сказал Жилин. «Много сложнее, чем описывают ее такие фильмы, как «Первооткрыватели». Если хочешь, мы попробуем разобраться. Вот командир Сандерс. У него есть жена и сын. У него есть друзья. И все же, как легко он идет на смерть. У него есть совесть. И как легко он ведет на смерть своих людей. Он забыл обо всем этом, потому что об этом, Юрик, не забывают никогда. И главным в фильме должно быть не то, что Сандерс геройски погиб, а то, как он сумел заставить себя забыть. Ведь гибель-то была верной, дружище. Этого в кино нет, поэтому все кажется простым. А если бы это было, фильм показался бы тебе скучнее. Юра молчал. «Ну-с», — сказал Жилин. «Может быть, неохотно», — проговорил Юра, «но мне все-таки кажется, что на жизнь надо смотреть проще». «Это пройдет», — пообещал Жилин. Они помолчали. Жилин прищурец глядел на лампу. Юра сказал: «Есть трусость, есть подвиг, есть работа, интересная и неинтересная. Надо ли все это перепутывать и выдавать трусость за подвиг и наоборот?» «А кто же перепутывает?» «Кто этот негодяй?» — вскричал Жилин. Юра засмеялся. «Я просто схематически представил, как это бывает в некоторых книгах. Возьмут какого-нибудь типа, напустят вокруг слюней, и потом получается то, что называют изящным парадоксом или противоречивой фигурой. А он тип-типом, тот же Гензе». «Все мы немножко лошади», — проникновенно сказал Жилин. «Каждый из нас по-своему лошадь. Эта жизнь все перепутывает. Ее величество — жизнь. Это благословенная негодяйка. Жизнь заставляет гордого Юрковского упрашивать непримиримого Быкова. Жизнь заставляет Быкова отказать своему лучшему другу. Кто же из них лошадь, то бишь тип?» Жизнь заставляет Жилина, который целиком согласен с железной линией Быкова, сочинять сказочку о гигантской флуктуации, чтобы хоть так выразить свой протест против самой непоколебимости этой линии. Жилин тоже тип. Весь в слюнях и никакого постоянства убеждений. А знаменитый вакуум-сварщик Бородин... Не он ли видел смысл жизни в том, чтобы положить живот на подходящий алтарь? И кто поколебал его? Не логикой, а просто выражением лица. Растленный кабачик с Дикого Запада. Поколебал ведь, а? Ну, в каком-то смысле. Ну, не тип ли этот Бородин? Ну, не проста ли жизнь? Выбрал себе принцип и валяй. Но принципы тем и хороши, что они стареют. Они стареют быстрее, чем человек, и человеку остаются только те, что продиктованы самой историей. Например, в наше время история жестко объявила Юрковским: «Баста, никакие открытия не стоят одной единственной человеческой жизни. Рисковать жизнью разрешается только ради жизни». Это придумали не люди, это продиктовала история, а люди только сделали эту историю. Но там, где общий принцип сталкивается с принципом личным, там кончается жизнь простая и начинается сложная. Такова жизнь. «Да», — сказал Юра, — «наверное». Они замолчали. И Жилин опять ощутил мучительное чувство раздвоенности, не оставлявшее его вот уже несколько лет. Как будто каждый раз, когда он уходит в рейс, на земле остается какое-то необычайно важное дело. Самое важное для людей, необычайно важное, важнее всей остальной вселенной, важнее самых замечательных творений рук человеческих. На земле оставались люди, молодежь, дети. Там оставались миллионы и миллионы таких вот Юриков. И Жилин чувствовал, что может здорово помочь им, хотя бы некоторым из них, все равно где, в школьном интернате, или в заводском клубе, или в доме пионеров, помочь им входить в жизнь, помочь найти себя, определить свое место в мире, научить хотеть сразу многого, научить хотеть работать взахлеб, научить не кланяться авторитетам, а исследовать их и сравнивать их поучения с жизнью. Научить настороженно относиться к опыту бывалых людей, потому что жизнь меняется необычайно быстро. Научить презирать мещанскую мудрость. Научить, что любить и плакать от любви не стыдно. Научить, что скептицизм и цинизм в жизни стоят дешево, что это много легче и скучнее, нежели удивляться и радоваться жизни.
научить доверять движениям души своего ближнего, научить, что лучше 20 раз ошибиться в человеке, чем относиться с подозрением к каждому. Научить, что дело не в том, что на тебя влияют другие, а в том, как ты влияешь на других. И научить их, что один человек ни черта не стоит. Юра вздохнул и сказал: «Давайте, Ваня, в шахматы сыграем». «Давай», — сказал Жилин.